Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа директор радиостанции Евгений Константинович Никифоров и Елена Минулина беседуют о фестивале православной музыки. Завершит этот час нашего вещания программа «Редакционный комментарий». У микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Куда летишь, кукушечка? Куда летишь, кукушечка?
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Я очень рад, что мы начали сегодняшний наш час этим чудесным духовным стихом. Он называется «Кукушечка». Исполнение замечательного молодого ансамбля «Фолкбит». И сегодня мы будем говорить о фестивале православной музыки. Лен, вот мы послушали сейчас этот чудесный духовный стих в исполнении вашего замечательного коллектива «Фолкбит». Напомню нашим слушателям, что наши гости сегодня Елена Минулина, руководитель и ведущая нашей музыкальной программы. Эта программа, наверное, я надеюсь, по крайней мере, с сентября вернется вновь в эфир «Радонежа». И вот такие же чудесные песнопения мы будем слушать и дальше. Я попросил, чтобы вы пришли в нашу студию, чтобы рассказали о вот этом настоящем празднике, не формальном, не просто обозначенном, там, праздник Сабантуй какой-нибудь, да, или что-то такое, а нет, о настоящем празднике, который всем доставил действительно замечательное удовольствие. Это фестиваль, который произошел на Валааме. Буквально недавно на Валааме состоялся фестиваль. Он назывался «Академия православной музыки», «Международный фестиваль». Там масса учредителей. Но один из его организаторов, по благословению Святейшего Патриарха, был Спасо-Преображенский Ставропигиальный Валаамский мужской монастырь. И называется все это «Международный фестиваль Академии православной музыки». Вот этот фестиваль впервые проводится на Валааме?
Да, это фестиваль впервые прошел на острове Валаам.
Вот сейчас множество различных фестивалей православных. И, собственно, это не новость какая-то, не новый формат. В Москве уже лет 20 фестиваль православной музыки. Гергиево фестиваль пасхальный встречаем здесь. Чем этот фестиваль отличается от других?
Этот фестиваль наполнен именно вокальной, хоровой музыкой. Этот фестиваль пения, песнопений. То есть это именно голоса, славящие Господа, славящие веру. Это фестиваль православной традиции, православного мира. Поэтому он называется фестиваль православной музыки «Просветитель».
Все же на Валааме, во-первых, это монастырь. Во-вторых, там холодно, кажется. Ну, совсем такое какое-то уединенное место где-то там на островах. Была ли публика?
Публики было очень много.
И, много это сколько?
Значит, нужно сказать, во-первых, поскольку это, да, вы правильно сказали, это монастырь, вообще очень удивительно, как там можно проводить фестиваль, петь. К тому же там звучали не только литургические песнопения, духовные, там была разная программа. Звучали духовные стихи, фольклорные, народные, в частности, в нашем исполнении, и разных народов, не только России, но и Грузии, и Сербии. И рядом со Спасо-Преображенским собором, за ним, было расчищено певческое поле, как его назвали организаторы. Очень красивая площадка в усадьбе в основной. Была сделана красивая сцена. Ну вот, было оформлено место, так очень красиво, очень так достойно, действительно приятно было там находиться. И после литургии днем с 2 до 4, или с 4 там до 6, была, собственно говоря, программа, фестивальная программа шла, и люди все, это поле было полностью заполнено людьми.
Полностью это, ну, я понимаю, что поле бывает и поляна, можно назвать полем. То есть сколько примерно было зрителей? Ну, примерно, навскидку.
Наверное, если за весь фестиваль, может быть, там и 10 тысяч прошло. Я не знаю, не могу вам сказать.
Тогда это значительно массовое событие. В любом случае, порядки цифр известны. А как же люди все-таки добирались туда? Это же острова.
Дело в том,
что... Да и как узнали они об этом?
Пока рекламы было не очень много, мы спрашивали. Дело в том, что у нас много знакомых живет в Ртавале, в городе, откуда ходят катера, и можно легко, в общем, добраться до Валаамы, и из Питера добирались. Дело в том, что каждые выходные туда ездят люди на экскурсии, это посещаемое место, именно в летний, конечно же, период, куда и паломники приезжают, и люди, которые просто, ну, тянутся узнать что-то. Не видели большой рекламы в городах, к сожалению, но потому что когда приезжали, было и так. Много, во-первых, привез сам фестиваль гостей, то есть из других стран, это же хоры, вы представляете, там по 40 человек, вот хор, например, вот, то есть уже это и зрители, и участники. А те, кто приезжали, они оставались на фестивале, они слушали, они надеялись, что фестиваль будет в следующем году, и они уже приедут специально на фестиваль, вот местные жители, жители Санкт-Петербурга. Собственно, вот от этого и зрители, и все, кто приезжали, хотели еще.
Я-то к чему? Приехать-то, пожалуйста, угу. Это все возможно. Но все-таки это посреди Ладожского озера, острова, монастырь. Есть ли там гостиницы? Где переночевать-то?
Там есть гостиницы, летняя и зимняя. Две точно, и наверное,
и достаточно для этого количества народа, который приезжает.
Ну, вот мы жили на корабле, то есть мы плыли на корабль «Попов», и мы жили на корабле. Мы жили в Никоновской бухте. На корабле мы не жили в гостинице, но гостиница там есть, то есть возможность остановиться, я думаю, и посетить все 3 дня фестивальных.
Ну, это хорошо звучит. Но действительно, это была случайная публика или это были... Кто это публика? Это музыканты или случайные туристы, случайные паломники, любители хорового пения? Кто?
Я видела всех. Вы знаете, я видела и местных жителей, и музыкантов. Естественно, мы были среди музыкантов, их было очень много. Это были паломники, Насколько скоординированы они были, да, с фестивалем, этого я не знаю, но тем не менее они были. Были люди, которые приехали помолиться на службе и постоять, а потом попадали на фестиваль, он был открытый.
А в самой литургии, то есть в службе, принимали участие эти хоры?
Да, и это было самое, наверное, духоподъемное и интересное, потому что, ну, вы представляете, вот ты стоишь на службе, и поют насельники Афонского монастыря, поют грузинский хор, поет сербский хор, поет, ну, собственно говоря, праздничный хор самого Валаама. И они ведут службу, и вы представляете, какие это песнопения. Ты одновременно слышишь грузинскую, греческую, русскую традицию. Но это
давайте
просто
не представлять, давайте просто сейчас послушаем. Послушаем замечательный грузинский коллектив. Как он называется?
Грузинский хор «Басиани».
Откуда они?
Тбилиси, собор Святой Троицы, хор патриархата грузинского.
Я смотрю картинку, такие статные парни, просто красавцы. Такие красивые грузинские у них одежды. И очень дорого издано, несмотря на то, что сейчас Грузия переживает большие проблемы финансовые. Ну, издано просто замечательно. 4 диска такой вот книжечкой чудесной. Давайте послушаем их. Очень красивое песнопение, гармонизация такая неожиданная. Это в традициях грузинского пения?
Да, это в традициях грузинского пения. Хор «Басиани», они исполняют и фольклорные, и народные, и литургические, и академические партитуры. Вообще совершенно уникальный коллектив, потому что он много... уровневый, многозадачный. То есть это люди, которые вот они поют на службе, они поражают на фестивальной песенной поляне. И это те люди, которые, вот они могут, да, вечер уже поздно, казалось бы, да, буквально перед ужином, они собираются на пристани, и они тихонько поют их там, неважно, уже их не 15, уже их трое, уже их четверо, и они поют что-то о любви, они поют что-то о каких-то других чувствах, нежное, радостное, бойкое. Нам посчастливилось с ними, так сказать, войти в какой-то творческий контакт и рядом постоять. Дело в том, что мы тоже пели, ходили, потому что не могли остановиться. Дело в том, что на Валааме очень хорошо поется. Как бы это... Наверное, да нет, почему странно? Это прекрасно. Звучит, голос звучит, ничего не болит. Какой бы дождь ни шел, какое бы солнце, дождь. Да, это суровая природа. Но голос звучит, голос льется. И мы пели тоже на пристани рядом с нашими кораблями, вот наш, рядом с Шолоховым, с Поповым, собственно. И пели по очереди, пели грузины, пели мы. Они нас спросили, вот теперь ваша очередь. Потом мы говорили, теперь ваша очередь. Потом приходили уже хор, вот праздничный хор Валаамского собора тоже приходили, пели вместе с нами. Мы все вместе пели. В какой-то момент мы спели «Подмосковные вечера», причем запели грузины. И это было очень... Здорово.
Ну, это, очень бы
это трогательно.
Очень трогательно. Жаль, что вот этот концерт для себя, что он не был записан. Очень хотелось бы это все послушать. Впредь я бы просто очень рекомендовал бы для Радонежа вот записывать такие бытовые вещи. Это же звук реальной жизни православных людей. Как бы хорошо было бы нам всем вдруг взять и запеть. Потому что мне всегда очень печально, что Россия перестала петь. У нас же в деревнях сейчас никто не поет. И да и, собственно, и деревни нет. В городах никто, и за столом не поют. Ну, караоке, и караоке что-то какое-то совсем про другое. Там филичиту, в лучшем случае, там исполняют в этом караоке. Не поют вот, душа русская. Как-то она... Вот на Украине даже, вы знаете, перестают петь, к сожалению. А были, кстати, украинские коллективы?
Да, был коллектив из Киевской православной духовной академии, семинарии. Собственно, мы на одном корабле с ними плыли. И тоже наше знакомство началось с того, что на ужине, после какого-то там, да, блюда, после второго, они как-то грянули резко и очень здорово. И их было много, это все молодые люди, такие очень хорошие, красивые, умные, с сильными голосами. Мы ответили. Вот, и тоже
достойно?
Вот так, да. Ну, им понравилось, мы как-то вот тоже попели. Причем пели, вот здесь мы уже пели такие вот веселые, там, ну, хороводные какие-то там. Пели, даже казачьи попели немножко песни.
Ну, здесь-то наверняка мы можем что-то поставить из вашего репертуара. Давайте послушаем.
За речкою, за быстрою, зеленые берега, и ой, лёли, ой, ляли, ой, ляли, 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 зеленые берега, там девица гуляла, и ой, лёли, ой, ляли, ой, ляли, 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 там девица гуляла, она по воду пошла. Прикинь,
Ну что ж, достойный ответ, молодцы, очень красивое пение, ну просто поздравляю. Как так получилось? Все-таки это достаточно дорого приехать на фестиваль. Ладно, понятно, что русские коллективы приехали, все-таки у нас в России более-менее пока еще с деньгами нормально, и люди могут как-то собраться, приехать. Но украинцы, там большие сложности, но все равно все-таки еще как-то, так сказать, грузин, но это для них подвиг, потому что знаю, что бедненькие ребята там совсем-совсем в нищете находятся, молодцы, что они выбрались. А кто еще был?
Были сербские хоры, была замечательная исполнительница Дивна Любаевич, даже вот звезда какого-то вот этого направления, удивительным голосом обладающая.
А что это за направление?
Сербского духовного пения, собственно, вообще манеры пения, именно такой вот сербской. Это очень сильно, ну, отличающаяся, имеющая свой колорит и краску, вот что я имею в виду. Конечно, послушать ее вживую, это большая радость и удача для
музыканта. А у вас есть записи она?
Да, есть запись, мы можем ее послушать.
О, давайте, замечательно. Мы сейчас слушаем.
Дивна Любаевич.
Какой удивительный, кристально чистый голос. Это сопрано, ну, какое-то очень интересное сопрано, и голосоведение такое неожиданное, необычное. Слушайте, спасибо, я получил замечательно просто удовольствие. Я такого не слышал. Это с чем-то коррелируется в том, что есть в России, в нашей традиции?
Ну, в общем, да, потому что, ну, это тоже близко к народному, хотя и, да, это духовное, но это именно традиция, которая от естества происходит. И, кстати говоря, вот хор, наш ансамбль «Фольклорные веретенцы» перепевал это произведение, и пела маленькая девочка. И насколько вот, да, это фольклорный ансамбль, воспитывающийся на курской традиции, сейчас вот на северной, нашей русской. И тем не менее, вот им удавалось исполнить произведение достойно, в манере, так, что им веришь.
А можно сейчас у нас, что-то есть у нас в запасе?
Ансамбль «Веретенцы»?
Да.
Да, есть, мы можем послушать ансамбль «Веретенцы» и группу «Этносфера».
О, давайте.
Копчика, белоголовчика, дошли мы заведённая, любовь наша с тобой.
Да, действительно, какое разнообразие музыкальных стилей, как можно по-разному исполнять, в общем-то, близкие сочинения одного направления, но так по-разному совершенно. А сам Валаамский хор каким-то образом принимал участие в самом празднике, кроме богослужения?
Праздничный хор Валаамского монастыря, да, принимал, конечно же, участие. Они, собственно, хозяева, радушные этого фестиваля, они исполняли на певческом поле свои произведения, на гала-концерте и в другие дни.
Мы привыкли к тому, что Валаамский монастырь прежде всего является хором богослужебным. То То есть он принимает участие в богослужении. Здесь праздничный хор, поэтому здесь разнообразнее, как-то покрасивее, покрасочнее они поют. А в самом богослужении чего они придерживаются? И я хотел бы спросить, потому что, вот скажем, Сретенский хор, знаменитый Сретенский хор, даже праздничный или не праздничный, он не весь монашеский, то есть не только студенты, не только монахи, но там поют солисты, это профессиональные солисты, приглашенные, профессиональные певцы. Вот как здесь строится этот хор, он чисто профессиональный или все же это большей частью хор из монахов, которые умеют и хотят петь?
Дело в том, что вообще на Валааме существует несколько хоров, как вот мы познакомились, и отдельно существует хор братий Валаамского монастыря, отдельно существует праздничный хор, и это профессиональные певцы, поэтому вот это разные коллективы. По-разному они звучат. Совсем нам не удалось со всеми познакомиться глубоко войти в эту традицию. Вот, поэтому очень надеемся, что представится еще возможность встретиться и пообщаться более тесно. Фестиваль, такой как фестиваль-просветитель на Валааме, это, конечно, фестиваль, сочетающий в себе музыкальную программу, духовную программу. И мало того, что ты приезжаешь и слушаешь, ты же бываешь в этом месте, на самом Валааме, и ты соприкасаешься эстетическими чувствами, духовными. Нам посчастливилось побывать на разных островах, мы побывали, помолились на разных скитах. И насколько разные, да, это все уровни духовного погружения, вообще молитвенных состояний. И, конечно, это место, где случаются чудеса. Действительно, это так, сколько бы туда ни приезжал, всегда случается что-то такое, что ты помнишь очень долго.
Что в этот раз?
Вот в этот раз случились два маленьких наших чуда, конкретно вот нас, наших девочек. Мы побывали в скиту Александра Свирского и помолились ему о здравии, об устроении судьбы, о вот личных каких-то моментах. Это совершенно святой остров или остров Угрюмый, как он называется, где, собственно, подвязался Александр Свирский. Мы побывали в пещере, где он молился. И это действительно чудо. Это то состояние. Ну, вот те места, которые, что бы кто ни говорил, что бы ты ни думал или кто-то думал, ты приезжаешь, ты понимаешь вообще, что есть настоящее, что есть действительно ощущение божественного присутствия, наверное.
Лен, а вот наши паломники сейчас, наши слушатели послушают, и как все рванут на Валаам. Приедут, а там не поют никто, ни сербы, ни грузины. Все-таки они это ощущение получат?
Ну вот, знаете, остров, он много чего может дать. Вот, кроме того, что там происходит на сегодняшний момент, там много чего было. И это все сохраняется, мне кажется, на каком-то уровне. А, собственно, наше второе чудо – это встреча с вот, хором Басиани. И с тем, что когда мы были вместе, и когда после песен грузины подняли тост и сказали, что это тост за нашу общую любовь, а мы спросили, что? Как конкретно вы сказали? Ну, за нашу любовь, за Грузию и за Россию. Вот за нас, сказали они. И это было так замечательно и как-то по-настоящему, и вот ты понимаешь, что ты можешь не творить там зло или разбираться там что-то, а ты можешь творить добро. Ты можешь петь, ты можешь загадывать желания как-то вот там творческих каких-то действий, и это так хорошо, когда именно вот ты находишь близких по духу людей.
Эх, слушаем грузинов.
Yeah.
Хор Босиани. Я запомню для себя. Обязательно постараюсь записать вот какие-то их диски, потому что вряд ли их можно купить в православных магазинах в Москве. Босиани. Запомните, братья и сестры. Все-таки это замечательный коллектив. Лен, ну, заканчивая сегодняшнюю нашу программу, все-таки учитывая, что вы здесь у нас в студии, конечно, имеете и преференцию некоторую. Преференцию в том смысле, что хотелось бы послушать ваш коллектив. Что бы вы хотели бы в заключение, чтобы наши слушатели послушали?
Песня «Прости, звезда» в исполнении ансамбля «Фолкбит».
Прости, звезда, пора мне спать, но жаль расстаться мне с тобою. С тобою я привык летать, ведь я живу одной тобою. О, ты прелесть.
Сегодня у нас была музыкальная программа. В нашей программе принимала участие Елена Минулина и ее замечательный коллектив «Фолкбит», который тоже я горячо рекомендую. Мы сегодня говорили о фестивале, который прошел недавно на Валааме. Я думаю, что он будет ежегодный. Фестиваль называется «Академия православной музыки». Как жаль, что Радонеж не был информационным спонсором или поддержку не мог оказать, потому что просто не знали мы об этом фестивале. Итак, Спасо-Преображенский монастырь на Валааме по благословению Святейшего Патриарха организовал вот этот чудный фестиваль «Академия православной музыки». Вы насладились? Насладились. Поэтому отправляйтесь на Валаам, там вы получите и духовные, и музыкальные радости.
До свидания.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM. В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Пышная свадьба Дмитрия Пескова и неистовое злословие в социальных сетях еще раз показала ряд проблем нашего общества, на которые стоит обратить внимание, потому что с ними надо что-то делать. Среди круга моих знакомых немало второ, и, увы, даже не только второбрачных. Приемлемо ли это в глазах общества, современной российской культуры? Полностью приемлемо. Зайдите в любой книжный магазин, в секцию по семейной психологии, и там во всех книжках написано, что никто не обязан оставаться в несчастливом браке, вы всегда вправе разорвать отношения, которые перестали вас устраивать. Журналы постоянно снабжают читателей и читательниц душещипательными историями про то, как бедная женщина или мужчина, томясь в неудачном браке, находят великую и светлую любовь на стороне. Бесконечные сериалы вечер за вечером вколачивают в головы телезрителям, что отношения, как свободные, так и официальные, не имеют вообще никакого отношения к постоянству и верности. Я постоянно читаю о плодах этой культуры, о том, например, что большинство тяжелобольных детей, которые нуждаются в особой заботе и уходе, воспитываются матерями-одиночками. Мужья ушли. Половина браков в нашей стране кончается разводом. По данным демографического ежегодника ООН за 2012 год, Россия первая среди стран с самым большим числом разводов. Хорошо ли это в глазах Бога? Нет. Бог ненавидит развод. Брак есть образ союза Христа и Церкви, Бога и творения, дело великое и священное, и отношения, которые можно закончить, есть оскорбительная пародия. Должен ли я непрестанно возвещать это моим второбрачным знакомым? Ну, наверное, с этого начинать не стоит. Это значило бы только уязвить людей, не предлагая им исцеления. Беспорядок в области семейных отношений – результат отсутствия отношений с Богом. А когда люди строят на фундаменте неверия, сложно требовать от них, чтобы они построили нечто нерушимое. Стоит сказать, все мы, бедные грешники, привели нашу жизнь в крайний беспорядок и разорение, обратимся к Богу, примем прощение за прошлые грехи и помощь к тому, чтобы хотя бы с этого момента угождать Ему. Учитывая свойственную всем нам падшим людям способность приводить свою жизнь в состояние невообразимого хаоса, исправить ее будет нелегким делом, требующим большой рассудительности. Но с помощью Божией все возможно. Кому-то, возможно, будет примириться с женой юности своей, кому-то при невозможности этого строить хотя бы тот союз, в котором он пребывает сейчас, на принципах любви и взаимной преданности. Церковь всегда стремится исцелить раны, которые люди нанесли себе, друг другу, семьям и обществу в целом, и всегда ищет спасти, а не погубить, привлечь, а не отбросить. Церковь указывает на грех, чтобы уварчевать его. Блогеры и бульварная пресса делают это с противоположной целью, чтобы окончательно отвергнуть всякое исцеление. Поговорим об этом подробнее. Указывать на чужой грех можно по разным мотивам. Подумай о душе своей, брат, или более обобщающе, как сделалась будницу верная столица, исполненная правосудия. То есть с намерением как-то поправить дело в отношении бессмертной души адресата или столицы в целом. А можно с совершенно обратной целью. Ну, раз вся столица сделалась будницей, то чего с меня-то спрашивать? Я иду в метро мимо стенда с журналами. Там огромные заголовки, кто-то с кем-то развелся, кто-то избивает жену, расставшиеся супруги взаимно раскрывают публике неприятные секреты друг друга, кто-то подарил любовнице какую-то дорогую игрушку, кто-то, напротив, убил фотомодель, с которой жил. В общем, высший свет, блистательное общество. Народу нравится читать об этом. Впрочем, знаменитости обычно сами рвутся делиться волнующими подробностями. Людей горячо интересуют чужие грехи, прежде всего в качестве индульгенции. Значит, и мне можно. За тщательным перемыванием чужих грехов стоит отнюдь не скорбное воздыхание падения нравов и нежелание поправить дело, а желание оправдать себя тем, что другие таковы жили еще хуже. Гыканье по поводу духовных скреп выдают отнюдь не скорбь о том, что сильно блудодействует земля сия, удалившись от Господа, а, напротив, желание объявить вообще любые разговоры о нравственности фальшивыми. С точки зрения нигилиста, все люди на практике нигилисты. Искренней нравственности не существует, любые попытки изображать ее есть фальш и подделка. И он радостно приветствует любые примеры греха, которые, как кажется, подтверждают тезис, сформулированный министром-администратором в обыкновенном чуде. Весь мир таков, что и стесняться нечего. Собственно, и у нас, и на Западе консервативная и либеральная риторика показывают одни и те же отличия. Консерваторы разворачивают аргументацию, которая должна обосновать, что такие-то вещи объективно правильны, а такие-то объективно неправильны. Либералы обычно не выстраивают контраргументацию, а стремятся доказать, что консерваторы – лицемерные негодяи, которые на самом деле вовсе не следуют тем принципам, которые отстаивают. Поэтому стороны часто не понимают друг друга. Они исходят из совершенно разных предпосылок. Для консерватора нравственный закон объективен, он вписан в саму структуру мироздания, в человеческую природу. Его невозможно ни отменить, ни переиначить. Можно только на беду себе им пренебрегать. Лично согрешающий человек ничего не меняет в истинах нравственного закона, точно так же, как курящий врач никак не уничтожает медицинскую истину о том, что курить вредно. Для либерала нравственность есть нечто сконструированное людьми, и прежде всего орудие власти и подавления, нечто придуманное одними людьми, чтобы подавлять, контролировать и притеснять других. Внушать им чувство вины, а потом предоставлять прощение на условиях повиновения. Маргинализировать меньшинство и подчинять себе большинство. Указывать всем остальным, как им жить. Поэтому либеральные риторики и заточены на раскрытии личных грехов тех, кто ассоциируется с консервативным лагерем. В рамках либеральной картины мира такое раскрытие успешно разрушает скрепы, которые, собственно, и надо разрушить как оружие угнетения. Путин воспринимается, обоснованно или нет, как консерватор, обличить его близкого помощника в том, что его поведение несообразно духовным скрепам, значит нанести по этим скрепам меткий удар. В консервативной картине мира это несообразие вообще никак не разрушает сами скрепы. Их вообще нельзя разрушить. Они, напомним, объективно вписаны в мироздание. Можно только разрушиться, упорно пренебрегая ими. Если власти признают их необходимость, это хорошо. Если сами они являются плотью от плоти народа, в большой мере утратившего веру в святость брака, это печально, но не обескураживает консерватора. Мы посланы в этот мир, чтобы исцелять и созидать, и прекрасно знаем, что этот мир лежит во зле. И радостное сетевое упоение по поводу чужих грехов служит к умножению этого зла.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!